Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Среда, экватор недели и 3 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас, зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Но это вовсе не означает, что ни мужчины к нам не присоединяются. Напротив, у нас для вас заготовлено самое уютное местечко. Заходите, устраивайтесь. Ну, в общем, чувствуйте себя как дома. Что у нас впереди? Впереди у нас хороший, большой, солнечный, относительно день. Вчера синоптики обещали много, случилось мало. Сейчас небольшой дождец прошел здесь у нас в центре. Я не знаю, как у вас там, но лето продолжается. Нормально все, наверное, да? Без депрессивных вот этих настроений. 376 298, вот что мы запомним. 376 298, помечаю я себе, и будем обращаться к этой статистике периодически, к этой цифре, и прикладывать к ней все возрастающий и возрастающий поток автомобилей, насыщающий столицу. 76%, между прочим, от какой-то нормы мифической, количество автомобилей сейчас. Это означает, что сегодня их меньше, чем должно было быть. Вот меньше ровно на 24%. 43 километра скорость движения в центр, 50 километров скорость движения из центра в час, разумеется. Вот, собственно, то, что нам нужно знать обязательно. То, что нам не нужно было знать обязательно. И я бы хотел не знать этого, этого знания. Я бы хотел, мне бы хотелось не знать его. Но я теперь знаю. И вместе со мной теперь знаете вы, насколько мы, люди, изобретательно жестоки, изобретательно... Ой, бакланы, прямо скажем, нам насолили. Они насолили нам в Санкт-Петербурге и склевали крышу «Зенит-арены». Вы помните, что-то они с ней сделали. Я не знаю, клевали они ее или что-то с ней делали. Одним словом, бакланы – зло. Во всяком случае, для отдельно взятого стадиона в отдельно взятом городе. И с этим злом теперь будут справляться весьма живодерским образом. На домашнем стадионе питерского «Зенит-Газпром-арена» на Крестовском острове начала работать система отпугивания птиц. Про систему отпугивания через секунду. Я хочу понять, как это мешает. Как птицы мешают стадиону сейчас? В 2017 году бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Алабин посетовал на то, что крышу дорогостоящего стадиона разрушают бакланы. История птиц получила широкий общественный резонанс. Но, кстати говоря, у меня нет сейчас цитаты, но я не помню, чтобы было сказано, что птицы бакланы. Ну, поймите разницу. Он говорит, крышу стадиона разрушают бакланы. Мы такие, окей. А к птицам это вообще имеет отношение какое-нибудь? Или это просто была расхожая фраза, относящаяся к определенной категории, но все-таки homo sapiens, к человеческой, бакланы разрушают? Нет, тогда мы этого не выяснили. Но в тот момент за бакланами закрепилось клеймо, я бы сказал, мы заклеймили их тогда, клеймо разрушителей стадионов. И сейчас с этими разрушителями будут бороться. Секундочку, я найду, где вот он у меня. Там якобы какой-то звук даже должен быть. Сейчас, секунду, посмотрим. Слышите? Вот эти стенания. Не очень хороший звук. Но потому что издалека, прямо вот с другого берега Невы это все даже слышно. Ужас. И это люди должны слушать. Одним словом, теперь крышу стадиона «Зенит-арена» будут защищать от бакланов криками умирающих бакланов. Ребята, умирающих бакланов криками защищают стадион. Каково? Фу, у меня слов нет, честно говоря. Я не... от чего должен умереть баклан, чтобы его крик был действительно отпугивающим для всех остальных? Давайте для начала послушаем, как звучит в принципе баклан. Вот что есть такое баклан в звуке? Я не знаю, мне просто здесь написано «Голоса птиц. Баклан». Что в каждый отдельный момент времени, вот сейчас, что он делает, я не знаю. Вот сейчас. Можно только догадаться. Может, он как раз умирает сейчас. Вот это может быть крик умирающего баклана. Мне кажется, вот чувствуете, все, частота падает. Вот это. Пульс нитевидный. Это агония баклана, к примеру. Нескольких бакланов. Я думаю, что защищать зенит-арену нужно не просто криком умирающего баклана, а массового вымирания бакланов крик должен быть. Какого-нибудь, ну, реально, их много должно быть, этих бакланов. Сейчас еще что-нибудь. Вот, а сейчас что он делает? Как понять, что сейчас он делает, этот баклан? Ой. Да, честно говоря, я знал о нас, что мы, в общем-то, жестокий, самый жестокий вид на планете Земля. Но настолько защищать крышу криками умирающих бакланов. У меня вопросов больше, чем ответов на это дело. Но мне кажется, что можно было бы большинство из этих вопросов по-настоящему ответить, оставить без ответа. В любом случае, ребят, будете в Питере, заезжайте на, туда, на Васильевский. Это где? На Васильевском? Крестовском. На Крестовский остров заезжайте и послушайте, как на самом деле умирают бакланы. Вот это, с этой новостью я и оставляю тему немоторную. Здесь кто-то уже удивился, что чего это вы про бакланов в программе, которая называется «Моторы». А как вы хотели бы, чтобы называлась программа, где говорят про бакланы? Бакланы! Какой вы прямолинейный 925-й и простой незатейливый человек. Сергей Петрин, я вас приветствую категорически, а еще Николай из Пира, и еще Сашка Че и Алексей Лысенко. Сергей Владимирович тоже с нами. Адик, Лога, Кул, молодой патриот, Александра Ри, Александр Умрихин. Александр Первый. Немного ли у нас Александров здесь сегодня? И как бы нет, немного, отвечаете мне вы. Мофу, Ковроль и Дмитрий 48-й, и Георгий Исконькова, и Киберенок, и Тимофей Чупанов, и Сергей Котов, и Андрей Ма, и лучшие люди планеты уже с нами в Telegram-бот-мессенджере, говорит МСК-бот латиницей. Как слышится, так и пишется. Вот так. Пока обращайте внимание, пристальное ваше внимание обращайте на то, что происходит вокруг вас на дорогах общего пользования, на кольцах и на радиальных магистралях. Уже через несколько секунд вам придется об этом рассказывать в нашей традиционной в движении рубрике. Не наш слушатель, постоянный Вальдемар из Тайги, мы бы и не знали, что в Сургуте сегодня 27 и переменно... преимущественно солнечно. Или переменно солнечно. В любом случае, Вальдемар, доброе утро и вам тоже. У нас сегодня прохладней. В кои-то веки в Москве прохладней, чем у вас там в вашей тайге. 7373948, телефон прямого эфира, 495-й код. Сюда вы заходите голосом. 925-88-88-94-8. Я слушаю вас внимательно. Да, здравствуйте, доброе утро.
Доброе, Москва, Алексей.
Да, Алексей, здравствуйте, доброе. Как вы?
Да, более-менее, слава богу, как говорится, и всем того желаю.
Спасибо. Ну, там не умирают рядом с вами бакланы?
От Волгоградский?
Нет, все нормально.
От Волгоградский, Домкат, Люблинская, Зергут.
Понял, хорошо, спасибо. А вот звук не то чтобы очень, но ну, нормально слышно было. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, еду по Нижегородке в область, в отпуск, все едет, в Москву все стоит, желаю всем крепких нервов.
А вы в отпуск своим ходом, что ли, решили?
На старости, да, конечно.
И скажите, что еще на дачу. Отпуск на дачу своим ходом.
Нет, это не дача, это далеко, это Кировская область.
В Кировскую область. Хорошие дороги вам, пусть не попадаются вам ни гвозди, ни жезлы. Ни жезлы, ни гвозди, ни гвозди, ни жезлы. Дмитрий сейчас на Ярославке стоит там, где умирающие автовладельцы, автолюбители, их звуки, их стенания. Там у Енисейской, где обычная мертвая пробка у Северянинского моста. Одно из тех мест, которое уже давно нужно было бы развязать, этот транспортный узел, а он все затягивается и затягивается. И Юрий Поклонский тоже уже с нами. Юрий, приветствую. Ну, нормальненько так партия пришла автомобилей. Только что 376 тысяч, уже 424. Мы исправляем положение. Ну, в смысле, насыщаем город автомобилями так, чтобы не чувствовать здесь одиночество какое-то. И, ну вот, не тосковать здесь особо. Внутренний МКАД сейчас единственная большая проблема. Не единственная, но самая большая проблема. Это от Каширки до Варшавки уже внутри плохо едется, потому что там где-то в районе Варшавки дорожно-транспортные происшествия. Балашиха, город едет ничего, но вот начиная от объездного шоссе в сторону МКАД, тоже уже пробка из-за того, что у Московской кольцевой дорожно-транспортная в левом ряду. Либо где тоже в тоннеле, либо перед тоннелем на Новой Риге тоже ДТП небольшое из-за этого. Да не из-за этого, вы там все равно стояли бы. Ну а сейчас вы знаете, что еще в том числе и из-за ДТП тоже стоите. От Коломны до моста долетел за час. На мосту через Москва-реку, как всегда, а в 9 нужно быть в Серебряном Бару. Сергей Федоров пишет. Сергей, надеюсь, успеете. И ГИБДД с праздником. Сегодня их день, утверждает Спира. Я не знаю, я не видел праздничных ГИБДДшников, но это как раз тот случай, когда это скорее хорошо, чем плохо. Ну, в смысле, что это скорее нормально. Но если официально у них сегодня праздник, официально встану. Секундочку, встану. Официально приношу свои официальные извинения за все те случаи, когда гонился с вами и говорил вам фразы на манер «причину остановки объясните мне», «что вы здесь делаете вообще», «а зачем вам вот это» и все остальное. Когда вот за все за это, ребят, не серчайте, не против вас лично. Лично вы хороший человек, товарищ капитан, лейтенант, кто-то. Вы хороший человек, но вообще против вот этого чего? Вот этой повальной охоты на меня. Я всегда за ковровые проверки, я уже говорил. Ковровые проверки, продувание, трубочки. Я всегда за, чтобы каждого автовладельца выхватывали из его среды обитания и тут же заставляли дышать, отвечать на вопросы, что-то. Я поддерживаю это всегда, в любом случае, когда это не касается меня. Вот если это лично меня не касается, тогда это все очень хорошо. Вот. Но периодически это меня касается, поэтому вы уж не серчайте. С праздником вас, ну а мы побежим дальше.
Моторы.
Все, у нас какая-то здесь радиоактивная свалка, над которой пройдет трасса. Это все не имеет значения. Сейчас мы должны с вами вернуться в нашу Государственную Думу. На секундочку, где, во-первых, еще один законопроект о запрете частных дорожных камер. Уж взялись, так взялись. Если вцепится во что-нибудь наш депутат, ну так он пока не достигнет своего и не отпустит. Хватка мертвая, невозможно расцепить ее. И вот сейчас группа депутатов от ЛДПР вцепилась в дорожные камеры. Внесла в Госдуму проект поправок об административных нарушениях, касается фиксации нарушений дорожных камер. Предлагает дополнить статью нормой о том, что комплексы фиксации должны находиться в федеральной собственности или принадлежать субъектам Российской Федерации. Вернуть все, вернуть все в лоно опять, и чтобы за это отвечало государство, за это, за все. Хорошо, окей, все. Мы согласны в любом случае, потому что хуже, как нам представляется в этой области, не будет. Ну, нельзя сделать там хуже, потому что дна мы уже как будто бы там достигли, в этой, опять же, области. И это я вижу и сужу об этом по общему мнению, некоторому общему фону напряженному, и по комментариям. Я раскрыл эту историю, свою историю с фотографией моего автомобиля, расположенного в своем законном месте, в своем законном ряду, из которого поворот, съезд с третьего кольца на Ленинградку разрешен. Мой автомобиль и ехал долго в этом ряду, долго. Но перед самим поворотом камера решила, из-за чего, я не знаю. Камера решила, что я из третьего ряда резко перестроился во второй, через разделительную, даже какая-то черточка там нарисована, траектория движения. При том, что автомобиль ехал во втором ряду, никуда не перестраивай, спокойненько. Повернул из своего ряда, там направо можно поворачивать из двух рядов, я еду во втором. Из своего ряда. Траектория нарисована резкая, рубленная, якобы из третьего ряда. И штраф, пожалуйста. Все. Эту историю я повесил, опубликовал. Не стесняясь. Почему? Потому что там сплошная сейчас. Не знаю, долго не ездил там, может, и сплошная. Не стесняясь. Потому что я знаю, за мной правда. Потому что я был за рулем этого автомобиля. Я знаю, как я ехал. И я вижу, как камера это все показала. И большая дискуссия развелась вокруг этой картинки, вокруг этого события. Кто-то утверждает, что ничего подобного, камеры не ошибаются. Кто-то утверждает, что у него ровно такая же история в другом месте, на другом шоссе каком-то была. Речь не об этом. Речь о том, что дискуссия и накал страстей вокруг этой темы в обществе велик. И игнорировать это нельзя. Ну и, как всегда, наши депутаты, и в частности от ЛДПР, не игнорируют. Большие молодцы. Давайте еще одна инициатива Госдумы. Вот она лежит, ее рассмотрим. Система повторных парковочных штрафов. Помните, эту тему вчера мы не вцепились в нее, в эту тему. Вчера, ну, ибо она вне времени, эта тема. Ее можно было обсудить вчера, можно сегодня, можно завтра к ней вернуться. Она будет актуальна. Депутаты Госдумы... Они нам рассказали о своей идее. Идея вот какая. Увеличить размер штрафа за систематическое нарушение правил парковки. Но только для владельцев автомобилей класса люкс. Агентству какому-то пояснили, что для этой категории водителей меры дисциплинарного и административного взыскания должны быть усилены. У меня тут вопрос. Вот прямо вот в одном предложении сразу несколько вопросов у меня. Систематическое нарушение правил парковки владельцам автомобилей класса люкс. Для этой категории водителей нет такой категории водителей, водитель автомобиля класса люкс. Такой, вы уж простите меня, пожалуйста, но такой категории водителей не существует. Категории есть А, Б, С. Категории водитель класса люкс нет. Это же L-класс какой-то должны, но новый мы специально вести. Раз. Второе. Меры дисциплинарного административного взыскания должны быть усилены для этой категории водителей. Так для водителей или для владельцев? Потому что, насколько я понимаю, владельцы этих автомобилей вовсе не водители этих автомобилей. А водители этих автомобилей вовсе не владельцы. Так кто паркуется и закрывает номера и не оплачивает парковку? В итоге вина на ком? На владельце или на водителе? Персональщики, пожалуйста, 7373948. Вот сейчас ваш звездный час. Вы знаете, периодически у нас появляется желание послушать отдельную категорию граждан. Я бы сказал, категория граждан, а никакая не категория водителей. Вот, отдельная категория граждан. Мотоциклисты, дальнобойщики. Вот сейчас ваш час, персональщики. Расскажите, как у вас вообще обстоят дела вот с этим? Как шеф вам описывает свое предложение? Петрович, да, не будем платить за парковку. Вот, да, не будем оплачивать эту парковку. И как он от вас требует, чтобы вы закрывали его номер? Грудью, стояли возле него, снимали, бумажку вешали. Как это происходит у вас там внутри? Три цеха. Доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Алло, доброе утро. Работал персональным водителем некоторое время.
Так.
Вот, значит, в основном никто не просит нарушать правила дорожного движения, наоборот, говорят, ехай спокойно, тихо. Но иногда, да, если люди торопятся, да, без разницы, гони хоть 200 км в час, я, например, опаздываю на самолет.
Да, гони, я заплачу потом, правильно?
В основном платят, да. Если какие-то проблемы возникают, в основном платят, да.
Не, я заплачу. А с парковкой, когда он говорит, стой, я заплачу, он говорит, стой, я заплачу штраф, но не заплачу за парковку? Или как вот происходит с парковкой?
Конечно, конечно. Если он просит, то он и платит, да. Если я, я по своей инициативе, естественно, никакой оплаты не будет.
Я понял. Вот тут вопрос, спасибо. Вопрос. А это действительно так накладно оплачивать парковку официально? Ну, то есть подъехать и заплатить. Вот это накладно настолько, что приходится придумывать вот такие какие-то мероприятия по уклонению от... Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей, работаю тоже персональным водителем.
Ну вот расскажите, я постоянно вижу в центре вот те самые автомобили класса люкса, которых пишут депутаты. И это там Мерседесы, Майбахи,
ну, я как не депутат, а как бы генерального директора.
Да, ну не важно.
Все зависит от того, как бы... Есть какие-то руководители, которые дают вам деньги на парковке, мол, оплачиваете.
Да.
Ну, как бы вот как вот мне вот дает шеф, ну, определенную сумму денег. У меня вот она лежит в бардачке, я оплачиваю.
Так.
Но есть такие люди, ну, которые я тоже знаю, как прекрасно, ребят, водители. Они просто их экономят. Ну, как бы это лишний заработок себе. И поэтому он лучше выйдет, сэкономит эти 300 рублей, там сейчас же дорогая парковка стоит, 300 рублей. Сэкономит, а лучше постоять возле машин, прикроет номера.
А если не успел постоять и не успел прикрыть, потом прилетает штраф, что, как шеф реагирует на это?
А, ну вот, это все твои штрафы, ты сам все оплачиваешь.
Все сам оплачиваешь.
Тем более, он тебе предоставляет деньги. Вот, все оплачиваю, а то, что не оплатил...
А зачем тогда? Вот я думаю, вот сейчас мы постепенно мы придем к тому, что они на самом деле, владельцы этих автомобилей, хорошие. А это все инициатива не плательщики, на самом деле водители. Скажите, а потом же должно прилететь от шефа, когда он тебе деньги дал на парковку, а ты их типа сэкономил, а штраф все равно пришел. Он же придет и спросит, как вас зовут, извините?
Сергей.
Сергей, он придет и спросит, Сергей, ну я же тебе деньги-то на парковку давал, что случилось-то? И тут он сразу поймет, что вы на карман себе зарабатываете.
Не, а он может, человек просто ответит ему, что просто не успел. Ну, в течение 5 минут скажет, не успел. Там,
ну, раз не успел.
Через приложение там.
Ну да, ну понятно, да, раз не успел, два не успел, три не успел. А потом же нового шефа искать и новую работу. Доброе утро, да, я слушаю, здравствуйте. Зачем вы подставляете своих шефов? Зачем вы подставляете владельцев люксовых автомобилей? На них сейчас войной ЛДПР целая пошла. Доброе утро, слушаю, здравствуйте. Да, говорите, доброе.
Радио, да?
Да, не поверите, вот, сам в шоке. Да?
По поводу персональных...
Персональные водители, да-да, ну расскажите.
Почему закрывают номера?
Почему?
Потому что, когда вы привозите руководителя...
Да.
Вот, и стоящие, и водителю не остается ничего делать, как стоять под знаком, вот и все. А где разрешено оплата, там и оплачиваю.
А вот видите, а я наоборот вижу, вот где разрешена оплата, точнее так, где разрешена парковка, в центре нельзя найти такого места, где разрешена парковка, но не нужна оплата. Таких мест мало у нас. В основном, где разрешена парковка, там и обязательно оплата. А я вижу там, где разрешена парковка, и нужно просто заплатить за нее. Я вижу эти автомобили с закрытыми номерами, бумажечками. Я вижу эти автомобили, которые катаются... У него на рамке уже резиночка специальная. Резиночка для того, чтобы... туда бумажечку эту вставлять. И в результате вас много. Что же мы будем делать? По словам депутата по транспорту, строительству, это не важно. Если автомобилист припарковался не по правилам один или два раза, то, возможно, это ошибка. Но если нарушение носит систематический характер, то необходимо вводить повышенный размер штрафа. По данным пространства парковочного администратора, у него есть уже даже статистика по люксовым автомобилям. И я обязательно вас с ней познакомлю потом, если захотите.
Моторы.
7.35, если вы не против, мы продолжаем. 490 тысяч автомобилей сейчас. Нет, уже 509, извините, пришла новая партия. 509 тысяч, у нас пересчитывается все вот такими пакетами. И теперь мы на 3% уже превышаем стандартную норму плотности потока к этому часу. 103%. На секундочку вернемся к нашим депутатам и к нашим толстосумам. Во-первых, вопросов, ну, как бы... Мне кажется, что это не очень правильно делить, ну, изначально, да, давайте начнем сначала, изначально, не очень правильно делить нас, водителей, на какие-то категории не по массогабаритным показателям автомобиля, а по стоимости и люксовости, и престижности, и прочему такому. Ну, вот, к примеру, Алла Пугачева, я бы Аллу Пугачеву пожалел, допустим, да, потому что ей приходится к перрону поезда, точнее, к вагону, на перрон прямо подъезжать, на старом древнем Майбахе, старый древний Майбах. Это напоминает, знаете что, старые богатые квартиры. Ну, вот бывает, так заходишь в квартиру, а там ампир какой-то абсолютный, там хоромы, все в золоте. Но видно, что сделано было в начале нулевых или в 90-х. Тогда это было чрезвычайно круто, невероятно. Это было запредельно круто, роскошь, богатство. А сейчас уже понимаю, что да, это уже кич какой-то. Это же и неинтересно, и некрасиво, и старо, и пендрежно как-то. И пошарпано уже все это. Девушка все облезает. Ну, как-то так. Вот на таком Майбахе. Ну, вот этот вот. Ну, вот этот Майбах и госпожа в нем, это люксовый вариант. Да нет, в общем-то, мне кажется, что и стоит он значительно дешевле, этот Майбах, чем автомобиль даже масс-маркета, но хороший автомобиль масс-маркетовый какой-нибудь. Ну, что это за Майбах? Ну, что это за люксовый автомобиль? Доброе утро, да, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Да, добрый. Здравствуйте, это лимузин.
Лимузин.
Вы знаете, мне приходилось в качестве личного водителя работать с разными людьми, и они... по своей адекватности, в общем, различаются. Кто-то даже, например, строго запрещает нарушать правила, но, к сожалению, к счастью, для водителя, не знаю, это редко. Но скажу так, что нарушали, нарушаем, будем нарушать, потому что за
вот.
Все заплатит шеф.
Вот, заплатит, это вопрос. Слушайте, а как, ну вот, как это фактически происходит? Он каждое утро, он говорит, значит, сегодня мы... Можем позволить себе вот это, или вы по умолчанию делаете, смотрите, что как хотите?
Фактически происходит следующим образом. Но опять же, все люди разные, допустим, ему нужно срочно где-то там куда-то подъехать на какую-то встречу, где запрещена, в принципе, остановка. Стой здесь! Окей, я остановился. Шеф вышел, ушел. Насколько он ушел, неизвестно. Водил в машине, может сидеть и час, и два, и не отъехать.
Слушайте, а если прям вот полиция к вам пристанет? Ну вот сразу подъезжает и там с эвакуатором сразу, моментально. Потому что за одно дело неоплаченная парковка, а другое дело в месте неразрешенном для парковки стоять.
Эвакуатор бесполезен в присутствии водителя, никто эвакуировать вас не будет.
Полиция.
И гайцы, как правило, ну просто прогоняют там, ну отъедешь куда-нибудь, потом опять подъедешь.
Потом опять подъедешь.
Но в последние годы надо сказать, что как-то народ все-таки изменился в лучшую сторону. И, в общем, шеф, вот мой теперешний шеф, он вполне себе адекватный человек, и мы не нарушаем практически вообще никогда.
Хорошо. Но я вернусь к вашему первому заявлению, что вот я читаю эту фразу, тут не написано, насколько увеличение штрафов. Но по большому счету плевать, правильно? Увеличение, не увеличение.
Ну, там, ну... Смотрите, если я по своей, так сказать, инициативе нарушаю, то я плачу сам.
Это понятно, это понятно.
Вот, а если мне, там, скажем, попросили нарушить,
Ну, за все будет заплачено.
Все, за все будет заплачено. Неважно, человеку нужно решать какие-то вопросы. И он готов за это платить. Тогда мы должны принять с вами что-то такое, чтобы мы из этого извлекали выгоду, правильно? Ну, то есть, если есть процесс, который неостановим, которым мы не можем рулить, вот ну, мы не управляем, невозможно найти рычаги воздействия, если только не телесные наказания, членовредительство какое-то. Ну, как ты накажешь рублем человека, который пошел на встречу, которая должна закончиться для него какой-нибудь, каким-нибудь дельцем на сколько-нибудь миллионов, не то рублей, не то долларов, не то евро. Он пошел дельца оговаривать. И здесь вы к нему пристаете. Дядечки, дядечки, ну тут штраф тебе будет 2000 рублей. Дядечка, тут 3000 рублей штраф тебе будет. А мы тебе не 3000 рублей впаяем, а 6000 увеличим в два раза. А, больно тебе стало, дядечка? Он не понимает вообще, чего вы от него хотите. Я сейчас вот здесь вот 24 тысячи оставил за обед. Чего ко мне пристаете? Какие 6 тысяч? Ну хорошо, нате возьми. Как мы можем извлечь из этого прибыль, чтобы всем нам было хорошо? Абонемент на нарушение правил парковки. Повыше. Разрешить везде парковаться. Но только вот здесь ты паркуешься за 400 рублей, а вот здесь за 20 тысяч, условно, в час. Да, вот здесь час стоит 20 тысяч. Пожалуйста. Я вчера был в ресторане. Не по своей инициативе. Нужно было зайти, но платить нужно было, но платить нужно было мне, потому что семейная такая штука. На 62-м этаже в башне в Москва-Сити. Не первый раз я там был в этом ресторане. Но все предыдущие это были мероприятия рабочего толка. Автомобильные представительства устраивали что-то, а там деловой завтрак какой-нибудь. И я не смотрел в меню, цен не было там. А вчера были цены. Я посмотрел на них, на эти цены. Ну, в общем, за подъем на 62-й этаж любого продукта с вас взимается чрезвычайно высокая плата, дополнительная. Но потому что не могут роллы Калифорния стоить в каком-нибудь ресторане японском на поверхности земли 350-380 рублей. И просто так они стоят почему-то 1300 в другом заведении. Нет, конечно, не потому что заведение такое. Это потому что нужно было поднимать на 62-й этаж эту еду, правильно? Поэтому не 350-400, а 1200-1500 за то же самое. За Кока-Колу тоже в 4 раза дороже, чем не в магазине, а в ресторане. То есть за подъем. Это такое место, такое специальное место, где обычные повседневные вещи, продукты начинают стоить в 4 раза дороже. Это просто место такое. Так может и нам просто такие места в городе организовать и как-то получать выгоду от этого? Доброе утро, я слушаю, да, здравствуйте.
Роман, доброе утро. А вот ваше слово абонемент натолкнуло, знаете, меня на что? А может быть стоит брать в ГАИ при регистрации 50% стоимости автомобиля, типа как задаток за ненарушение. Год не нарушаешь, да, возвращаешь.
Это моя идея, вот вы сейчас обратили, моя идея была, но она-то какая была? Она была не при регистрации, а каждый месяц удерживается, у нас же у всех банковские карты, удерживается определенная сумма, она как бы уходит на депозит. Такой.
А тут психология.
А из этого депозита потом оплачиваем всякую фигню, проезды, там,
каждый
штрафы.
Каждый месяц жалко, а когда ты покупаешь машину, ты морально готов заплатить там сколько-то миллионов, и тебе этот лишний миллион вроде как, ну ладно. А ежемесячно
не знаю. Долговато. Не знаю, спасибо за идею. Я не знаю, готов ли ты, потому что, ну там, несколько миллионов, готов ли ты, глядя на комментарии к обзору Арканы и вообще глядя на то, что происходит вокруг там той же Аркан, неважно, любой модели. Аркана просто вот пример перед глазами у меня сейчас, потому что я вижу это жаркое обсуждение в комментариях. В общем-то, не готов. Нет, не готов, даже когда речь идет о полутора миллионах. Там каждой блошечке, каждому рублику, каждому всему чрезвычайно придирчиво относится владелец. Поэтому, ну да. Да, доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе.
Да, Роман, доброе утро, директор совхоза.
Директор, слушаю вас.
Ну вот у меня сначала про ресторан, да, и еда там не особо-то вкусная на самом деле.
Это правда, правда. Ну, да. Салатик съел.
И салатик Цезарь за 1000 рублей, там почти там 950, что ли, он
ну, тоже. Да, да, ну да.
Ну что такое? Вот.
Ну и еще рассказать хотел, да, у меня знакомый есть, он владелец небольшого таксомоторного парка. И у него есть водитель личный, он ездит на Audi A8.
Угу.
Вот, у него есть водитель личный, да, вот про нарушение. Во-первых, у него, как он владелец таксомоторного парка, у него это А8 тоже как такси числится, она у него с шашечками, он по выделенке ездит. Mm-hmm. А во-вторых, он каждый месяц водителю 50 тысяч дает на всякие штрафы, нарушения и тому подобные вещи.
50 тысяч?
50 тысяч в месяц, да, водителю лежит в бардачке.
Это же можно быть паенькой и плюс полтинник зарплате класть себе, ну, правильно? Он же отчет не требует потом или требует?
Нет, не требует. Не требует. Реально отдает 50 тысяч, но он выполняет все условия. Где скажет, там встал.
Иди и сам как хочешь, иди и сам как хочешь себе катайся, хочешь выкатай 50 тысяч, хочешь в карман, да, положи себе, да, но... Но стой и там, вот, где я тебе сказал, да. Угу.
Да, насколько я знаю, когда он уходит куда-нибудь на встречи или в рестораны, да, водитель у него постоянно с места на место перемещается, чтобы эти паркоматы там или кто, который ездит,
парконы. Да, парконы. А вы помните это замечательное эти видео, когда форум в Питерске проходил, то ли год, то ли два года назад, и там тоже ввели запрет на парковку, вот в этой зоне, где это все проходит. И там вереница S-классов, А8-х Audi вдоль бордюра ехали друг за другом со скоростью там 3 км в час. То есть это была такая динамичная парковка. Они не останавливались, а ехали со скоростью пешехода вокруг квартала этого, такие катались, паровозиком все ездили.
Да, еще я видел, когда едет на паркон, они автоматически багажник открывают. А он, соответственно, номер вместе с багажником поднимается.
Да, но сейчас есть пеший патруль, который ходит с планшетиками, сами все бумажечки с номеров снимают. Он ему не лень, ему не трудно обойти автомобиль и передний номер.
Как он
подойдет? Не, а если движение, да. Одним словом, понятно, я настаиваю, что мы должны извлекать из этого прибыль, потому что этот процесс будет происходить всегда. У нас такая страна. Мы... Византия и Азия, азиатчина, в одном флаконе, как говорил Сергей. В одном. Вот у нас удачно совмещается все. И Византия, и Азия. И желание быть европейцами, и стремление вот к азиатскому такому, с одной стороны, богатству, роскоши, вседозволенности. Это буквально феодальной вседозволенности. Поэтому это будет происходить. Ну, давайте оседлаем этот процесс. Оседлаем его и заставим его работать на нас, приносить прибыль. Пока что этого не происходит. В общем, депутаты предлагают нам увеличивать оплату для тех, кто неоднократно нарушает правила парковки. Как-то там ее увеличивать. Насколько? Не знаю. Цифры никакой нет. На мой взгляд, полумера, ничего не решающая, и нам больше того прибыли не приносящая. Я бы хотел, чтобы подобные вещи приносили нам прибыль какую-то определенную. Все, закончили с этим общим местом, пойдем туда, где у каждого из нас есть что сказать.
Краш-тест.
Вот здесь мы будем ругать, хвалить автомобили, вот здесь мы будем задавать вопросы по ним, рассказывать им и все, что связано исключительно с нашими транспортными средствами. Для кого-то это просто транспортное средство, а для кого-то почти же член семьи, а может быть и больше, настоящий друг. Вот, и здесь вот как раз сейчас мы начнем хвалить, ругать, обсуждать и сталкивать в краш-тесте. Есть возможность, если есть у вас заинтересованность, у меня есть возможность реализовать голосование для вас. Два или три варианта автомобилей. Один из них, вы думаете, точно должен стать вашим. Остальные варианты альтернативные, подсказанные вам со стороны. Какой и чей вариант правильный? Это выясняем в краш-тесте, заявки в краш-тест. Я принимаю в Телеграме, говорит МСК-бот, это наш мессенджер, бот-мессенджер. Говорит МСК-бот, латиницей в одно слово, как слышится, так и пишется. 925-88-88-94-8, это СМС. И, наконец, 7373-948, телефон прямого эфира. Женщина с Ивиком не звонила? Вторая неделя пошла, волнуется Спира. Милая дама, которую мы выбирали, двухдверное нечто. Либо родстер, либо хэтчбэк, либо просто купешечку. Вы определились с выбором? Проявитесь в Телеграме, напишите. Мужчины волнуются, а когда мужчины волнуются...
мужчины, когда мужчины волнуются, женщинам хорошо, наоборот, мне кажется. Она сейчас напротив будет выжидать, чтобы вы поволновались. Доброе утро, да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе. Доброе утро,
Роман, такой дружеский вопрос, и от вас же хотел бы совет.
Да.
Вот владелец, я уже 7 машин, все перед механиком. Тут на Volkswagen Polo у себя прочитал книжечки, так скажем, по руководству. Динамическое приключение коробкой, то есть это как бы влияет на расход бензина? Думаю, многим будет интересно. Или все-таки ездить так, в таком среднем?
Поясните, что имеется в виду? Имеется в виду, в смысле, чтобы вы побыстрее добегали до верхней передачи?
Да-да-да.
Ну, я так старался делать. Ну, разумеется, конечно, влияет. Но одно дело, ваш мотор работает на 4500 оборотов, другое дело, на 1500 оборотов. Ну, ясное дело, что это влияет на расход. Другое дело, что за мотор... Немецкие моторы, в этом смысле, они чрезвычайно эластичны. Что это означает? Это означает, что как едешь, столько и тратишь. Вот как в каком режиме едешь, вот столько ты и тратишь. А есть моторы, которые такой эластичностью не отличаются. Там какой-нибудь Honda Pilot или что-то такое. Японские в основном этим... Японские V6 этим грешат. Вот именно почему-то моторы там 3-3,5 литра. Они такие, едешь как зюзечка, переключаешься, у меня был такой пример на старый, правда, Mazda CX-9, предыдущее поколение, которое еще, ну вот то, зубилка, когда мне не нравилось, что мне приходится часто заезжать на заправку, не нравилось, и я подумал, что вот сейчас я пойду в мануальный режим, то есть в ручной режим коробки, коробка-автомат, но я буду руками переключать ее, и как раз вот так вот быстро-быстро-быстро добегать до шестой передачи, быстро. При движении обычным городском никаких там ускорений, диких заездов на скорость нет. Просто обычный город. На светофоре спокойненько, плавненько буду... ехать руками до шестой быстро, добегать туда. Вот как только есть возможность перепрыгнуть, сразу следующая передача. Вверх, вверх, вверх. Чтобы обороты всегда были в районе там, 2000. Ой, ну сэкономил я, может, литр. Вот в такой спокойной манере ботанской езды. Вот так было 18,5, когда отвязно стартовал. Плевать хотел на механический вот этот режим. Все, пусть сам все делает. Педаль в пол. 18,5. Экономишь. Едешь как старикан какой-то, баклан. 17,5. Ну что ты будешь делать? И в это время какая-нибудь аудюшечка или БМВ, неважно, вот немецкие моторы. Даешь ей под хвост, изо всех сил насилуешь, вот все, выворачиваешь наружу все, что у нее внутри. Может дойти и до 20 литров. До 20. На каком-нибудь, ну, там турбомотор, да, ну, на чем-нибудь трехлитровом. До 20. Едешь спокойно, без резких стартов, спокойно, всегда в пределах разрешенной скорости, аккуратненько, плавное торможение, плавные разгоны. 9-10. Вот это я понимаю эластичность. Возвращаясь к вашему вопросу, конечно, это должно сказываться на расходе топлива, режим движения. Как вы ускоряетесь, как вы оттормаживаетесь, а главное, как вы быстро добегаете до максимально высокой передачи и всегда держите обороты где-то внизу, а не где-то вверху. Ездить на маленьких оборотах плохо для двигателя, пишет Николай. Николай, ну давайте скажем прямо. Ну вот, как физик физику, Николай. Давайте поделимся, пока нас никто не слушает. Николай, вот я вам сейчас вот так вот вам, Николай, скажу. Вообще, в принципе, эксплуатировать двигатель и заставлять его работать, это плохо для двигателя, Николай, правильно? Но это плохо. Физически это его изнашивает. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте, доброе.
Скажу вам азы, говоря, любого дальнобойщика, может быть, и вам по этому вопросу будет полезно.
Давайте.
У двигателя есть кривая крутящего момента.
Конечно.
Срезайте ее где-то, ну, по минимуму, так, процентов на 30 от максимума.
Да.
Так вот, включение следующей передачи должны попадать обороты в начало этой кривой.
Безусловно. Вот
этого срезки. Да,
конечно.
То есть, именно в зеленой вот этой зоне ездить.
Безусловно.
Тогда у вас будет и экономия, и, в общем-то,
Нет, ясно дело, что когда ты на малых оборотах переходишь на следующую передачу, у тебя они еще падают, тебе приходится тянуть все, двигателю приходится...
Вот когда вы выпадаете из этой кривой вниз, конечно, ниже вот этого оптимального диапазона,
это плохо.
То у вас никакой экономии говорить нельзя.
И также, когда вы переходите ее и уходите за, вот когда обороты у вас, значит, когда вы уже слышите очень сильно отчетливый мотор, это тоже плохо и тоже на расход. Безусловно, поэтому здесь, ну, нормальный водитель это делает уже на слух. На слух слышишь, тебе для этого даже обороты не нужно видеть. Ты это слышишь. Ясное дело, что ты слышишь. Другое дело, когда ты в твоем режиме. В какой-то момент мне хотелось кричать водителю автобуса где-то в Казахстане, который вез нас. Какой-то там то ли спринтер у него был, то ли еще что-то. Мне хотелось ему кричать: третья! Третью давай! Потому что он на второй. И уже прям хочет, я уже чувствую, вот как тяжело всем узлам тяжело. И коробке тяжело, и двигателю. И прям орать хотелось. А он абсолютно спокоен. Так, как на слух, если двигатель вообще не слышно? Если двигатель вообще не слышно, значит, у вас такой автомобиль, что вам плевать на экономию топлива. У вас такой автомобиль, значит, что вам на экономию топлива должно быть абсолютно наплевать слюной. Вот. Электромоторы всех нас вылечат, это Серж Алафитов сообщает. Да, Серж, и это тоже, скорее всего. 7373948, я пока, это телефон прямого эфира, сюда голосом. Я пока не вижу там достаточно интересных предложений по краш-тесту. Sorento Prime или Subaru Outback. Экко вы хватили, универсал против кроссовера. Я бы все-таки эти не смешивал понять. А может быть, а почему и нет, а может и смешать. А что Outback, он неужели он в той же ценовой категории, что и Sorento? Мне кажется, что нынешний-то Outback, он, если и пересекается с Subaru, но только в какой-то отдельной категории. Ну, где-то там, вот немножко, сейчас я открою. Секундочку, где он у меня? Вот он у меня, замечательный. Он же рестайлинг у нас только что пережил, Outback. И теперь он должен стоить 2 659 тысяч рублей. Это первая комплектация стандарт. А вообще-то так, нормальная комплектация с 260-сильным моторчиком V6. Это... Ой, какой V6? Просто с 260-сильным моторчиком. Это 3 миллиона 500, если не ошибаюсь, 9 тысяч. 3 миллиона 509 тысяч. Он никакой не V6, разумеется, он оппозитник этот мотор, но тем не менее. Outback, мне кажется, заканчивается сильно раньше. И по цене эти автомобили. То есть нам придется сравнивать плотно упакованный кроссовер Kia, большой, вместительный, плотно упакованный, и одну из стартовых комплектаций Outback. От себя могу сказать, что Outback мне нравится настолько, что я лично, мне кажется, что вот если бы выбирать гармоничный автомобиль Subaru... Не так. Если бы мне пришлось выбирать для себя автомобиль Subaru, любой, вот какой-нибудь Subaru, почему-то вдруг остальные заболели и не пришли на работу, и нужно выбирать только вот из Subaru, то, пожалуй, что Outback я бы и сделал своим основным выбором, потому что, на мой взгляд, один из самых гармоничных автомобилей Subaru с точки зрения практичности, комфорта, технологичности, возможностей. Чего еще? Стоимости, наверное, вот этого всего. Мне Outback очень нравится. Но стоит ли нам затеивать драчку между Outback, между универсалом повышенной проходимости, хорошей проходимости, и кроссовером? Да, стоит. Я сейчас смотрю. Неужели такая большая поддержка у этого всего? А по Аркану я не буду сталкивать. Простите, пожалуйста, меня, Нефман и все те, кто сейчас предлагали Аркану, с кем бы то ни было. Вот Нефман предлагает Аркану и Соул, кто-то предлагал Аркану и Крету, кто-то предлагает Аркану и Атлас, еще что такое. Ребят, ну покатайте Аркану, ну познакомьтесь сначала с ней. Ну хотя бы в тест-драйве, дилерском тест-драйве, прокатитесь на ней, посмотрите, пощупайте, понюхайте, постучите пальчиком, а потом потом мы начнем сталкивать. Познакомьтесь с ней. Потому что сейчас в этом голосовании будет сталкиваться ваше фактическое знание о там, Kia Soul или ваше фактическое знание о Hyundai Creta и ваши предположения, основанные на видеообзорах в Ютубе всевозможных блогеров этих выскочек. Будет строиться ваше отношение к автомобилю на обзорах. Но это же неправильно. Пусть это ваше отношение строится на вашем личном опыте знакомства с этим автомобилем. А для этого нужно какое-то время подождать. Поэтому Аркану я не беру в краш-тест. По Subaru и Sorento Prime, по Subaru и Kia могу сказать так. Есть возможность брать Outback. Берите Outback, не пожалеете. Нужно больше автомобиля, больше багажника, больше всего. Нужно больше кроссовера и всего вот этого. Плюс еще и неплохой, хороший, оборотистый дизелечек. Это, конечно, Kia. В любом случае, как бы вы ни решили вот эту дилемму между собой, вы возьмете нормальный, хороший, практичный автомобиль для повседневного семейного использования. Как бы вы ни решили, будет это Sorento или будет это Outback.
Моторы. Движение.
565 тысяч, нет, уже, извините, 582, прямо сейчас пересчитали. Это количество автомобилей к этой минуте. В начале часа было 376 тысяч и общий пробочный балл по Москве троечка.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это среда и 3 июля на календаре. Здравствуйте, доброе утро, я приветствую вас. Зовут меня Роман Щукин, и у нас здесь программа о лучших друзьях каждого мужчины. Мы продолжаем с вами, мужчины и не мужчины присоединяются. С удовольствием поздравляем сегодня АМС. АМС, так себе называет человек. Ура, сегодня еду забирать копейку BMW в М-пакете из салона. Ну, что сказать, хорошо? Нормально, все хорошо. Как-нибудь потом и до трешечки доберетесь. Дело за малым-то, конечно, осталось. И искренне советую не перепрыгивать через двоечку. Нормально, можно поступательно идти. Двоечка, другая совсем история. Потом трешечка, потом четверочка, пятерочка, шестерочка, семерка, восьмерка. Ой, модельный ряд BMW, конечно, позволяет это делать. Так, как электрокары прыгнули в цене, заметил ли я? Нет, не заметил, ибо не отслеживал их ценовую политику и вообще их судьбу на российском рынке, ибо это настолько же бессмысленная затея в России, как и бакланы. Ну, в смысле, что бакланы, вы помните, да? Нет, не помните, вы только что подключились. В Санкт-Петербурге руководство «Зенит-арены» будет отпугивать птиц криками «Умирающих бакланов!» «Умирающих бакланов!» криками. Будут отпугивать все еще живых, пока еще живых бакланов криками «Мертвых бакланов!» Вот. И мне кажется, электрокары такие же бессмысленные, как и бакланы, бессмысленные явления. Но для нас, для людей, для природы, конечно, смысл в бакланах есть. И в электрокарах тоже для природы есть смысл. Но для нас здесь, в нашей действительности, смысла в них нет. Это дорогая забава, ну, аксессуар, ну, какой-то, ну, кубик Рубика. Ну, в смысле, у тебя есть какой-то прикольчик такой, но только за него ты заплатил кучу денег. А что с ним делать? Ну, если только у тебя работа не дома, а дом за городом, и двор, гараж там свой. Если только не это, а так мало у кого бывает. Ну, и вообще, в принципе, мне кажется, что это какая-то сейчас пока для нас не актуальная тема электроавтомобилей для России. К сожалению, должен я сказать. К большому сожалению. И здесь мы рискуем остаться отстающими. Здесь мы рискуем, в то время, когда весь мир убежит вперед, мы рискуем остаться здесь догоняющими быть. И это не очень круто. Наверное, девушка уже купила себе Civic и больше никогда не позвонит. Спир, не волнуйтесь, все хорошо у девушки с Цивиком, я в этом абсолютно уверен. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман, по поводу электрокара.
Да.
Хочу с вами немножко обсудить. Вы знаете, я согласен, что это, в общем-то, пока недостижимая для нас мечта, но я вот замечаю, что в стране есть люди, которые, в принципе, башковито относятся к этой проблеме.
Да.
И я вот, например, сейчас консультирую одного знакомого, в Царице нахожу, в волейбол там играют ребята, и вот он приезжает на таком самокатике, на электрическом, и вот он со мной, а он бывшим слесарь, и он пытается его все время модернизировать, сделать как можно больше пробег. Вот за этот год, у него, значит, вначале этот самокатик пробегал где-то порядка 15 километров. И он его сейчас усовершенствовал, условно говоря, уже у него пробегает 60 километров, причем не сильно...
То есть аккумулятор не, не сильно увеличивал он его? Не,
он увеличил его где-то в полтора раза, аккумулятор.
А пробег увеличился вот, в 4 раза.
Постоянно все время со мной консультируется, я ему объясняю, какие там вот моменты надо делать, а он мужик рукастый.
Ну, понимаете, в чем дело? Но это в данном случае самокат – это бытовой прибор. Но я все-таки считаю, что это не столько транспортное средство. Вот конкретно в данном случае.
Понимаете,
это,
Роман,
Бытовой, персональный.
Я все-таки, это все-таки показываю, что на самом деле, вот, ну, остались у нас на самом деле еще люди, которые могут и проблемы решать, и...
Нет, конечно, остались. Конечно, остались. Но нам, как глава государства же нам сказал, какие у нас приоритеты в топливной нашем развитии и автомобилестроении. Газ.
А, на газ переходить, да?
Ну, газ знаю, на будущее нашего автопрома, на
я
газ.
Я на всю жизнь свою на газ не захотел перейти. Мне и оборудование давали, и баллон этот дали, и оборудование. Я так и не рискнул поставить на свою машину.
Вот ведь и немногие, спасибо большое, немногие рискнули, но, в общем-то, политика, генеральная линия, государство стало понятно в этой области, и ясно, и также стало понятно, что без поддержки государственной у нас здесь не разовьется ничего, никакое направление новое, в частности, электрическое. А поддержки этой в ближайшее время, опять же, насколько я понимаю, не будет, потому что у нас есть газ. Ну и в конечном итоге для нас, нам плевать, какие у нас гибриды будут, вот эти бензиноэлектрические или бензиногазовые. Для экологии плевать, для нас тоже должно быть плевать. И вот пока водителем, точнее, владельцем электрокара у нас, пока мы не войдем в ту стадию, где владеть электрокаром – это синоним рачительности, практичности, экономичности, вот пока это не станет синонимом, пока что у нас владеть электрокаром – это выпендрежность. Это понтовитость, правильно? Ну, понтовитость. Потому что что за какие электрокары у нас? Ну, как правило, понтовитые. Ну, Теслы там, в основном. И сейчас водитель Теслы – это такой человек, который... Он мог бы взять себе там в хорошей комплектации пятерочку BMW. Он мог бы взять, может быть, даже M5 какой-нибудь. Он мог бы взять какой-нибудь обычный ДВС-ный автомобиль. Но это было бы обычно. А он затратит столько же денег, то есть для него его электрический автомобиль на самом деле гемор. Ну, это геморройно. Заряжать его, вот это вот искать, думать. Но он думает, как? Зато я буду понтовитее. Ну, как я выделюсь на пятерочке BMW? Да никак вообще, потому что здесь выделиться на пятерочке BMW, даже на M5 никак ты не будешь выделяться. А вот за рулем чего-нибудь такого, как Tesla, ты уже выглядишь человеком необычным. Ты не просто понтовитый, а ты необычный, креативный, ты интересный человек. Ты человек, который вот с таким, с левой резьбой, и на тебя обращают внимание, и он достигает таким образом своего, такой состоятельный человек. Доброе утро, да.
Здравствуйте. Я, Роман, не согласен с вами, что владелец электрокара – это синоним рачительности. Наоборот, владелец газового автомобиля – это синоним рачительности.
Ну, не знаю. Ну, давайте посчитаем. Смотри, возьмем Европу какую-нибудь. Во-первых, в разных случаях по-разному, но дотации от государства тебе там возвращают где-то 5, где-то 7 тысяч долларов, когда ты покупаешь автомобиль электрический. Ты можешь парковаться довольно часто, ты можешь парковаться бесплатно или со скидкой. Ты можешь ездить по выделенным полосам для транспорта общественного. общественного. А, у тебя еще какие-то налоговые льготы там есть на это. На ограничения тебе плевать, когда въезд в центр города где-нибудь платный или ограничен, а тебе плевать на это. Но в целом все это складывается в довольно интересную, интересную политику государства в отношении электрокара.
Ну, с другой стороны, вот у нас вот, КПД ДВСов в текущей ситуации уже подбирается к 50%. КПД тепловой электростанции, которая вырабатывает больше всего электроэнергии, 45-44, а КПД розетки уже 24. Фактически для того, чтобы заправить электроэнергией электрокар, нужно в два раза больше энергии потратить, да, нежели чем забрав...
И сжечь
топливо надо больше.
Вы сейчас уходите в ту область, где, в общем-то, мне тоже есть что сказать. Именно поэтому... Когда мы говорим о таком в недавнем времени лидере электростроения, как компания Tesla и Илон Маск, именно поэтому, если вы знаете со стратегии развития электрификации транспорта того же Маска, он не рассматривает, вообще компания не рассматривает автомобиль как отдельное явление, электромобиль. Это явление должно быть вписано в общую концепцию умной электрификации нашего быта в принципе. Это что значит? Это значит умный дом с умной черепицей, которая собирает электричество, потом умные технологии хранения электричества и его распределения. То есть мы уходим, в принципе, от сжигания нефти, от еще чего-то к возобновляемым источникам. То есть все крыши перекрыты черепицей с фотоэлементами, которые собирают солнечную энергию, преобразуя ее в электрическую. Потом это накапливается в зарядных станциях. Потом из них мы освещаем свои дома, отапливаем и заряжаем свои автомобили. Вот в этой концепции это, безусловно, становится понятна выгода. А вот так, если мы будем сжигать нефть для того, чтобы выработать электричество, а им потом зарядить наш автомобиль, это, конечно, ну, странно. Да, я согласен с вами. Абсолютно. Да, спасибо большое. Видите, как мы все здесь над этим задумались. Безусловно, да, если нам приходится сжигать нефть, уголь и еще что-то, чтобы выработать электричество, которым мы потом зарядим свой автомобиль, это в основном эта проблема не решает. Кстати говоря, вспомнили Илона Маска, так оно и появилось. Глава Tesla Илон Маск сказал, что новый родстер окажется чуть менее динамичным, чем было объявлено ранее. А что было ранее объявлено? Ранее было объявлено, что это какой-то абсолютный запредел. 1,9 секунды до 100 километров. Ну, до 97 километров. Ну, то есть до 60 миль разрешенных в Штатах. Нет, оказывается, говорит Илон Маск. Извините, ребята, он будет медленней. Аж на 0,2 секунды. То есть вместо 1,9, 2,1 он будет разгоняться. Ну, окей. Модификация с пакетом опций, она будет чуть быстрее. Прототип, я напомню, показали в 2017 году. Тогда было объявлено, что там электромоторы, которые разгоняют до 60 миль за 1,9 секунды, вот этот родстер. Суммарная отдача силовой установки не раскрывалась в лошадиных силах, но крутящий момент был известен. Крутящий момент какой-то... Ну, то есть такая цифра... которую можно было уже любую цифру придумывать. Это уже не имеет значения, потому что это все равно запредельно. 10 тысяч ньютон-метров. Ну, там могло быть 100 тысяч ньютон, миллион ньютон-метров, 4 миллиарда ньютон-метров. И, в принципе, это было бы одинаково странно, необычно и звучало бы фантастически. 10 тысяч ньютон-метров. Больше того, которые приходят сразу же, как только ты нажимаешь на педаль газа, потому что нет... Никаких ограничений в этом смысле. То есть электромотор раскручивает себя сразу до пика крутящего момента. Самым должен автомобиль стать самым быстрым серийным автомобилем в мире, который, к тому же, должен будет проехать за 8,8 секунд. Ну, неважно, там уже идут какие-то распределения по скоростям, что он Нюрбургринг, как он пройдет в дрэг-рейсинге, как он будет выступать, кого он там побьет. Но все это будет когда-нибудь потом. Что у нас еще? Когда появится... Вот здесь Маск не сказал, когда все-таки серийная версия появится и когда нам ждать эти автомобили на дорогах. Ну и хорошо. Очень хочу, чтобы дали электрокар на неделю. Думаю, пересмотрел бы я свое мнение. Вы знаете, никто ничего не дает. Мне никто ничего не дает. Я сам все беру. И то, что электрокары я не катаю, это не позиция компании, которая эти электрокары не дают. У меня просто мысли нет, что нужно взять электрокар. Пример, который вот сейчас на глазах, это пример iPace. от Jaguar. Якобы уже хороший автомобиль, но вот с точки зрения гражданского применения, все у него вроде бы с ним нормально. И выглядит хорошо, и динамические характеристики хорошие, и вроде бы пробег даже нормальный у него на одной заправке. Там, если мы про лето говорим, то он должен проезжать километров 400, мне так кажется, на одной заправке. И все у него хорошо. И я представляю себе жизнь с этим автомобилем, пусть хотя бы даже и неделю. И я не представляю себе жизнь с этим автомобилем. Ну вот не представляю я жизнь с этим автомобилем. Офис у нас на 7-м этаже. Никаких зарядок во дворе, у парковки и в округе в радиусе многих километров нет. Квартира у меня на 11-м этаже. Никаких зарядок, розеток, ничего такого во дворе нет. Что мне с ним делать, когда он остановится? Он превратится просто в груду очень дорогого, тяжелого металла, еще и с батарейкой. Поэтому, ну, это та ситуация, которую я могу смоделировать в своей голове, и мне не нужно даже для этого брать автомобиль в тест. Я уже вижу, чем все это обернется. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Хотел бы вот немножко поправить предыдущего звонящего. Некорректно совсем сравнивать, сколько топлива сожжется для того, чтобы сделать электроэнергию. Потому что электроэнергию у нас вырабатывает ГЭС и ГРЭС.
Ну, а ТЭС, ну,
как раз-таки, где происходит сжигание, выработка электроэнергии – это побочный процесс от производства тепловой энергии.
Ну, возможно, да. Ну, в любом случае, давайте договоримся так, что пока не будет у нас замкнутого цикла производства электроэнергии из возобновляемых источников, это не имеет смысла.
Да, возобновляемые источники энергии – это ветрогенераторы, солнечные.
Ветрогенераторы, безусловно, это те же ГЭС.
Рано или поздно все это закончится. Все наши газы и все остальное прочее, поэтому...
А солнце из желтого карлика превратится в красный гигант и поглотит Меркурий и Венеру, и дойдет где-то до орбиты Земли, увеличится, и жизнь начнется на Титане, жизнь начнется на Европе, где-то там, в окрестностях Солнечной системы, и все, мы все умрем! Нужно вот так в этот момент бегать и кричать об этом. Хорошо, да, где-то есть в районе Полянки, кто-то мне пишет, какая-то электрозаправка. Очень хорошо, это я прямо вижу себя, как я сейчас, заканчивая эфир, выхожу и говорю: ребята, я на Полянку заряжать тачку свою. Приезжаю туда, а там запаркованные автомобили, все таким образом, обычные тачки ДВСные, все припаркованные так, что к этой зарядке мне не подобраться никогда в жизни. Потом я еду к другой. Я не еду, у меня уже электричество закончилось. Потом я что? И самое ведь интересное, что электричество же не подвезешь просто так, как мы обсуждали вчера, бензин закончился. Бенз закончился. Ну, 1500-2000 обойдется тебе это дело. Подъехали люди, привезли. Что немаловажно, залил за 45 секунд это все дело. И снова готов ехать, правильно? А мне что, кто-то подвезет батарею новую? Электричество подвезет мне? Нет, тоже не подвезет. Поэтому, ну, сложно пока что. Я, ну, не знаю. Но в качестве эксперимента, такого же эксперимента, как, условно, попытка прожить на 3000 рублей в месяц, попытка не есть сладкое и соленое в течение месяца, и еще что-нибудь. Ну, такие измывающие и изматывающие эксперименты над собой. Вот если сделать такой эксперимент, провести, четко документируя и фиксируя все шаги и все, что с тобой связано, вот ради такого, может быть, да, но это нужно подготовиться к этому как-то. Там, спокойно, с семьей договориться, что они меня видеть не будут. Там, еще как-то. И тогда взять электромобиль. Да, пауэрбанк нужно возить с собой. Представляю я себе размер этого пауэрбанка. В общем, не знаю. Я пока не чувствую внутренних моральных сил и уверенности вот вступить в этот эксперимент, войти и начать измываться над собой. Я не понимаю, зачем, ради чего. Сначала нужно стать популярным журналистом, может быть, известным ведущим какого-нибудь радиошоу, блогером, для того, чтобы, ну, хотя бы какой-то профит иметь из этого, вот, измываться над собой, но хотя бы хайпануть потом на этом. Ну, и этого же тоже нет.
Моторы. Что за тачка? Что за тачка?
Давненько не брали мы в руки шашек с вами что-то, я смотрю. Подрасслабились немного, и именно поэтому я прямо сейчас предлагаю нам сыграть в «Что за тачку?». Мне кажется, у нас где-то остался еще запас небольшой призовой продукции. Я думаю, что найдется какая-нибудь термочашка, может быть, термокружка у нас с логотипом радиостанции, так, чтобы ваш кофеек и чаек всегда был горячим. Вот, и при этом вы вспоминали нас добрым словом. Думаю, что какой-то такой приятный сувенир, практичный для вас, я придумаю в этой «Что за тачке». Победителю я придумаю. Ну, а всем остальным, пожалуйста, вот участвуйте. 7373-948, 7373-948, телефон прямого эфира, 495-й код. У нас здесь «Что за тачка?». Вам предстоит ответить на вопрос этой викторины, который вшит в само название этой викторины. «Что за тачку?» я загадал. Сегодня у вас есть два вопроса. По техническим характеристикам автомобиля вы их задаете мне, я вам на них отвечаю, после чего вы даете свой вариант, а вариант, что за тачки, мною задуманный, загаданный. 7373-948, да, я слушаю вас, здравствуйте, доброе утро.
Здравствуйте, двигатель, объем.
Двигатель, объем, сейчас все скажу, все, не уходите, я, знаете что, я фотоподсказку вешаю прямо сейчас. Автоводитель через УТ, аутоводитель латиницей забивайте, это Инстаграм, и там в Инстаграме сейчас жирнющая фотоподсказка, просто вот после нее вы точно знаете, что за автомобиль. Двигатель
2,7. 2,7. Количество дверей?
Дверей 5. Очень просто. Это? Нет. Все, давайте. Ну, давайте третий вариант, вы фотоподсказку не видели, поэтому вам разрешено три варианта. Три вопроса. Колеса в базе, они такие круглые, диски у них есть. Ну, 16-е, в общем. Вот. И это, по вашему мнению, раз, я считаю, два, я считаю, итак, три, я считаю, это ваш вариант ответа. Давайте долго, придется дисквалифицировать
вас. BMW X5.
BMW X5, хороший вариант. Ребят, пожалуйста, когда вы звоните в эфир, не тяните время. Когда вы тянете время, у меня ощущение создается, что вы пробиваете автомобиль. Ну, пытаетесь пробить его там как-то. Не надо этого делать. Давайте сразу придумывайте вопросы. Вот вы уже знаете про двигатель, вы знаете, количество дверей, вы знаете, колеса вы знаете. Следующий вопрос, два вопроса молниеносные. Да, я слушаю вас, здравствуйте, давайте, доброе утро, ваши вопросы.
Доброе утро.
Доброе.
Количество лошадиных сил.
Лошадиных сил у этого автомобиля, вы не поверите, в базе 135 у меня указано. 135. Вот он весь с левой резьбой, весь нестандартный какой-то. Мотор 2,7, сил 135. Второй вопрос ваш, давайте. И?
Какая в базе?
Коробка в базе механическая. Это потому, что базовая комплектация. Механическая. Подскажу вам.
Пятиступенчатая. Пять.
Это, видите, во всем не такой, как все. И это, на ваш взгляд...
Это какой-то китаец.
Какой? Мне нужно бренд, то есть название марки и название модели. Или цифра модели. Или у китайцев это может быть все, что угодно.
Какой-нибудь Great Wall...
Какой-нибудь ховер. Что-нибудь Great Wall, ховер какой-нибудь. Это не Great Wall и не ховер. Тем более, что ховеры, мне кажется, сейчас с появлением Хавейла, они уже как-то, ну, немножечко потеряли свою актуальность. Ведь мы же здесь не размениваемся по мелочам. Мы же здесь все так, чтобы у нас по-богатому. А ховер по-богатому — это Хавейл. Доброе утро, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте. Это у вас Патриот?
С чего это вы взяли? А вопросы ваши где? Где ваши?
Просто такой слабый двигатель при таком объеме.
А, в смысле, что 2,7 и всего 135 лошадиных сил. Ну, в целом, в общем-то, да, аргумент. Я не знаю, сейчас посмотрим. Сейчас. Ребят, у вас Патриот, что думаете по этому поводу? Вот. Пожалуйста.
Да, правда.
Овации в вашу честь, несмолкающие, бурные.
Спасибо.
Зрители аплодируют. Кончили аплодировать. Все, молодцы, отбили свои ладошки. Я вас поздравляю, это действительно у вас Патриот. В любом другом случае я бы отрубил ваш звонок, потому что у нас есть правило. Все равно, даже если вы знаете, задать два вопроса. На случай, если вы ошиблись, а другие люди за вами узнали еще два параметра. Но в данном случае я не применяю это правило, потому что прозвучал верный ответ. Это у вас Патриот, как зовут вас?
Павел.
Скажите, пожалуйста.
Александр.
Александр, можете коротко, эмоционально за 30 секунд описать свои впечатления от встречи с этим автомобилем? Ведь вы же встречались с этим автомобилем?
Я с этим автомобилем встречался, но я в то время был, скажем так, в не совсем трезвом виде. Это было на охоте.
Так, но тогда он вам должен был... Тогда все женщины красивые... Ой, сейчас обидно будет. Нет, тогда все автомобили роскошные, когда ты не совсем в этом...
Там на самом деле были такие условия, что это был роскошный автомобиль.
Вот.
Он вывез, и это было самое главное.
Вот, спасибо вам большое. Вот сейчас прозвучала лучшая характеристика и лучшее описание, зачем нужен этот автомобиль. Этот автомобиль нужен для того... Точнее, когда нужен этот автомобиль и где? Он нужен в таких условиях, которые настолько потрясающе некомфортные, настолько сложные, что, во-первых, его салон покажется оазисом, землей обетован, все что угодно. Это будет рай, это будет пятизвездочный отель для вас. А во-вторых, он еще и спасет вам жизнь и здоровье, и все остальное, вывозя из этого дерьмища, куда вы забрались. Вот на этом УАЗ Патриот. И это, между прочим, правда. Вот именно поэтому это и классный автомобиль. Ибо вы пытаетесь оценить его с точки зрения городской эксплуатации повседневной, и это неправильно. 2,7, 135 лошадей, полный привод, механика, 4,75 длина, клиренс 210, разгон до сотни. Да какая разница, какой у него разгон до сотни? Ведь это же УАЗ Патриот, наша сегодняшняя.
Что за тачка? Моторы.
8.35 мы продолжаем. Посмотрим же на движение. Немного. Вот так вот бегло. 645-924, 645 тысяч. В начале программы, я напомню, было 376. Мы видим динамику. Разгонную, потрясающую динамику прироста автомобилей в столице. Патриот неспроста, что за тачки. УАЗ придумал что-то новое. Вы абсолютно правы, но вы буквально как в воду смотрите насчет УАЗа. Вообще у нас здесь целая россыпь новостей от компаний, точнее, от компаний, поставляющих нам, такие автомобили. Я бы сказал, сугубые автомобили эти компании поставляют. И как раз УАЗ Патриот один из этих автомобилей. Давайте для начала коротенько все равно по характеристикам, а потом к новости. Что же такого нового придумали в УАЗ Патриот, что должно перевернуть наше сознание? Да, я уже говорил, длина 4,75, колесная база 2,76, клиренс 210, багажника 650 литров. Если развернуть полностью, сложить спинки диван, это 2415. Багажник Патриота — это малогабаритная однокомнатная квартира. Это реально очень-очень просторное пространство. Это даже не багажник, это пространство, в котором можно поместить живых людей. Тогда придумать им скамеечки какие-то и там сидеть, жить просто в этом багажнике. Это действительно очень большая штуковина. Но это и так видно по самому автомобилю. Топливный бак 68 литров, снаряженная масса 2125 килограммов. В базе, я напомню, пятиступенчатая механика, может кушать 92-й бензин. Топливо расходует в районе 14 литров по документам, должен расходовать в городе. Максимально может разогнаться до 150 сил. Что еще нужно сказать об автомобиле, что среди есть мотор... форсированы до 150 лошадиных сил, и это очень, очень хорошо. А теперь еще и цены. Вот вам, пожалуйста, про цены. Сейчас, секундочку, где... Ух, какое у него количество комплектаций. Знаете, сколько комплектаций, пресетов таких для УАЗ Патриот? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, среди которых есть версия футбол. Просто называется версия футбол. Вторая — стиль, потом привилегия. Где-то должно быть где-то, что-то такое напоминающее, там, я не знаю, релакс или борщ, версия должна быть какая-то, какие-то компот, кисель. Экспедиция, экспедиционные тоже есть. Максимум экспедиция, престиж экспедиция, оптимум экспедиция, максимум престиж, просто классик экспедиция. Боже мой. Почему-то какие-то называются кириллицей комплектация, а есть лайфстайл. Это лайфстайл комплектация. Это уже латиницей написание такое. Вот, но все это меркнет на фоне новости. Бельгийский почему-то читаю я дилер УАЗ. Бельгийский. Почему бельгийский? Опубликовал снимок селектора автоматической коробки передач в Патриоте. В России такие автомобили появятся только в сентябре, а в Бельгию уже поставляется. Чуть ранее представители производства Ульяновского автозавода подтвердили планы по оснащению Патриота автоматической коробкой передач. Коробку производят в Китае. Устанавливается она на «Шевроле Колорадо», а также на «Газель Next». Автомат будет предложен для автомобилей в комплектации «Оптимум», «Премиум» и «Статус». Будет работать в паре со 150-сильным бензиновым мотором 2.7. Тот самый мотор, о котором мы сейчас говорили. По предварительным данным, за эту коробку придется доплатить от 60 до 100 тысяч рублей. Данные предварительные. Новость предварительная. И все это предварительное до осени. Пока официально нам здесь не будет что-нибудь такое заявленное по Патриоту с автоматом. Также может появиться на пикапе на Патриоте. Это следует из перечня каталожных деталей трансмиссии. Все, вот вам, пожалуйста, новость. Вы хотели новость? Я дал вам новость. У вас Патриот теперь с автоматом. Как если бы это было единственное, это было единственное поручение от нас, от общества. Вот единственный запрос на автомат. Чего вам не хватает в Патриоте? Скажите мне, пожалуйста. Давайте сейчас составим коротко. Я, ну, несколько минут выделю сейчас на это. Владельцы Патриотов 7373-948, 7373-948. Не так уж много у нас автомобилей, которые можно по-настоящему назвать легендами. Легендарные модели. Это не означает, что это очень комфортные модели. Это не означает, что это очень качественные модели. Это вообще ничего не означает, кроме того, что это легендарная модель. По тем или иным признакам. Одна из таких легендарных моделей, безусловно, это у вас Патриот. Ну, знаковый. Если вы не верите мне, а вы можете мне абсолютно обоснованно не верить, потому что вы живете где? Вы живете в пределах третьего транспортного кольца. Ну, или даже в пределах МКАД вы живете. А если бы вы жили в пределах государственной границы Российской Федерации, широко жили, если бы вы отправлялись туда, куда-нибудь в сторону Уральского хребта, вы бы знали, что у вас Патриот — это чрезвычайно распространенный автомобиль на просторах нашей Родины. И, в общем-то, любое обсуждение его качеств, характеристик и его перспектив — это резонансный вопрос для огромного количества автовладельцев там, в регионах. Доброе утро, я слушаю вас, да, здравствуйте.
Да, доброе утро, меня Дмитрий зовут, Москва.
У вас Патриот.
Да, у вас Патриот. Мы работаем в компании по производству спецтехники для МЧС. Угу. Каждый год закупаем порядка 10-15 Патриотов.
Для оборудования, для переоборудуете их, да?
Там для потом? Переоборудования, да. Да. Скажу так, все машины, вот как они были, не знаю, с 80-х годов, по сути, ничего толком не поменялось. По качеству сборки это все... все равно очень низкий уровень. По качеству езды и держания дороги это отвратительно. Но, тем не менее, импортозамещение предлагает и заставляет работать именно с этими машинами. Минимальная цена вот буквально за год поднялась на 80 тысяч.
На 80. О, ну слушай, ну это много. Потому что АвтоВАЗ тоже сейчас объявил повышение, но там на 5 тысяч повышается стоимость. А когда
на
8?
Да, ну это с учетом, я так понимаю, еще повышение НДС в начале года и все прискладывается. Но, тем
общее,
не менее,
общее впечатление. Вот если говорить о том, что на ваш взгляд требует действительно внимания конструкторов, инженеров, изменения, то таких вещей все. Вот я так по вашему настроению слышу все.
Таких очень много, да. Ну и помимо этого, сам Ульяновский завод не идет на... У них нет раздельной документации. То есть для того, чтобы произвести переоборудование напрямую через у вас Патриот, через получение ТТС, это сделать очень сложно. У них нет самой раздельной ведомости, разделительной. Чтобы внести какие-либо изменения. И они не идут на это.
То есть коммуникация примерно такая же, как и автомобиль?
Да, верно.
Можно так сказать. Коммуникация настроена примерно так же, как настроен сам автомобиль. Я слушаю вас, да, здравствуйте, доброе утро. Владельцы Патриотов, доброе.
Доброе утро.
Патриотические люди.
Хочу немножко рассказать про свой Патриот. 2 года на нем езжу уже.
покупал новый из салона и, в принципе, более чем доволен. То есть за те деньги, которые...
А чем? Вот более чем довольны?
Во-первых, по сравнению с конкурентами. Просто ценой доволен. То есть, ближайший конкурент, он начинается от 2 миллионов.
А кто, на ваш взгляд, Pajero Sport какой-нибудь?
Я когда выбирал, да, был Pajero Sport. По аналогично по размерам это Prado, наверное. Да. И, по сути, все. У нас с равными джипами довольно плохо в стране.
Да вообще в мире это именно, вымирающий
именно вид. Именно с однообъемниками. То есть пикапов еще много есть, чтобы выбирать. А именно однообъемный, чтобы был кузов, такие практически отсутствуют. Вот. Основные претензии к КуАЗу – это, конечно, качество. Вот все устраивает, кроме качества. То есть как качество деталей, так и, возможно, качество сборки, сварки.
Ну, я, вы знаете, о чем я спрашивал? Я спрашивал скорее, вот смотрите, если написать список предложений к Ульяновскому автозаводу, там, пожеланий каких-то или требований даже, может быть. На каком месте был бы автомат, наличие автомата? В первой пятерке?
Наверное, в первой пятерке.
Но он нужен, автомат потому нужен. Что вы в Москве, а вы эксплуатируете, кстати, в городе его, в городе на нем?
В Москве как? Каждый день езжу на работу, ага. почти до третьего транспортного кольца, по пробкам.
Вот. Ну так и это потому вам нужен автомат. А если бы вы жили в деревеньке в какой-то, или вы... Нет,
в деревне абсолютно. То есть все, что за МКАДом, автомат не нужен.
Все, спасибо большое. Вот именно об этом. А мне кажется, что основной потребитель этого автомобиля, он как раз там и живет, в широком смысле слова, за МКАДом. Где-нибудь в Иркутске, опять же, где-нибудь там в хороших увлекательных местах, в Мурманске. Доброе утро. Да, здравствуйте, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Роман. Меня зовут Вячеслав, Москва.
Да, Вячеслав.
11 лет УАЗом пользовался. Могу сказать, ничего хорошего в нем нет.
Спасибо.
Кроме проходимости и большого кузова. В Москве он вообще никак не нужен.
Не нужен.
Шумка никакущая. Если окно приоткрыл, то с соседом, то есть рядом, кричать можно, как в МАЗе.
Ну, мне кажется, что там что закрытое окно, что открытое примерно.
Ну, нет, когда закрыто, нет, еще можно
нормально, читать. Нормально, да, еще можно.
Когда открыто, то орешь уже конкретно. Ведь по телефону уже не поговоришь, когда окно открыто.
Так.
Вот, в общем, я на нем наездил 50 тысяч. Одно время было возможность заправлять там бензином получше. Говорил, поршень.
Да. Понял. Хорошо. Ну, в общем, я понимаю, что список усовершенствований, тут вопрос в чем? Вопрос в том, что есть теперь появится автоматическая коробка передач. Вот я в этой связи, знаете, ведь это же из разряда там исследований космоса. Это из разряда выделяемых денег каких-нибудь на науку. У нас всегда найдется комментатор какой-нибудь, который скажет: «Елки-палки, у меня ребенок в детский сад 5 лет в очереди стоит. Он уже в школу должен идти, а он в садик еще ни разу не сходил. Садов нет, школ нет, больниц нет, а вы в космос летаете, тратите миллиарды рублей». Это вот из этого разряда вопрос. То есть, как бы, все уже решено, и теперь осталось только автомат добавить «Патриоту», а в остальном это уже нормальный, актуальный, современный автомобиль. Или есть какие-то вещи, которые чуть более актуальны с точки зрения усовершенствования и изменения его, и его актуализации технической, помимо автоматической коробки передач? Потому что автомат в данном случае – это исключительно маркетинговый ход, насколько я понимаю. Исключительно маркетинговый ход, призванный объяснить, почему несколько лет назад, после рестайлинга очередного «Патриота», появился этот слоган, там как-то, что там было про город, что теперь и для города, или что теперь это городской автомобиль и все такое. И в рамках этой стратегии придания более гражданского какого-то ощущения от этого автомобиля, привлечь сюда аудиторию более гражданскую и чуть более городскую, создан автомат. Потому что предположить себе, что какой-нибудь деревенский житель или житель загорода или компания, которая эксплуатирует этот автомобиль где-то там, на грунтовках, нуждается в автомате в большей степени, чем в надежности там элементов узлов подвески или двигателей трансмиссии. Мне сложно представить себе такое. Ну, правда, сложно. Но как бы мы все уже решили, нам как бы УАЗ говорит, мы все проблемы решили. Осталось только осуществить вашу мечту об автоматической коробке передач. Доброе утро, здравствуйте, я слушаю вас, да, доброе.
Доброе утро, вы еще
только про УАЗ говорите?
Да, ну я спрашиваю владельцев УАЗ, вот на каком месте по усовершенствованиям должно стоять наличие автомата? Вот и действительно вот не хватало так, что вот сейчас автомат вам нужен? Или что-то другое бы вы хотели получить?
Я не владелец, но я работал на УАЗе 4 года назад на заводе и могу сказать, в каком процессе там
находится. Скажи, вот как, почему так, почему все, вроде вы работаете, вроде бы завод работает, машины выходят, а потом приходится допиливать его самостоятельно полгода, там, доделывать,
вот,
чтобы
вот
он
именно ездил. Я хотел это и сказать, они его допиливают там вручную, напильниками, прям напильниками и кувалдами, особенно касается тех моделей, которые там был Хантер, угу. И таблетка, это Бухан, как называется, вот. Они их буквально бьют, добивают, а еще когда они прессуют детали, там есть был два прессовых цеха, один они демонтировали, на металлом сдали, один остался, он сильно перегружен. Когда они набивают детали, бывают у них буквально штампованные детали, лежат просто под дождем, а потом их отправляют вот, на чистку, покраску. Качество покраски, конечно, ужасное.
Ужас. Мне кажется, там нужно записывать звуки умирающего патриота и потом транслировать их в наших городах. Как вот спасибо, крики умирающих бакланов. В Питере, так и здесь крики умирающих патриотов. Он не родился еще. Он еще на конвейере, а он уже умирает. Он уже испытывает какую-то дикую, совершенно непреодолимую тоску по поводу того, что пожить так и не удастся, будучи нормальным автомобилем. Да, я слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро. Роман, доброе утро. Да, Алексей, Москва.
Да, Алексей.
Ну, вы знаете, по поводу УАЗа, вот мою семью Бог не уберег от УАЗа, да, мы владеем, у нас есть в семье.
Ну ладно.
Правда, он пикап, да. Вот мне кажется, автомат ни в коем случае нельзя туда ставить, потому что он и так автомобиль сырой достаточно, а если туда воткнуть автомат, это распространит много слухов и дополнительных каких-то интриг. Вот, по-моему, нужно им в первую очередь, конечно, это лакокрасочное покрытие усовершенствовать. Вот, и во вторую очередь обратить внимание на все мелочи, скажем, резиночки, выключатели, там, плафончики. Мы, представляете, забираем новый УАЗ в салон, да, садимся, вот прям дверь хлопаем, а у нас плафон выпадает из крыши, который, да, вот, включает. Мы менеджеру говорим, Илья у нас менеджер, мы говорим, Илья, что это такое-то, можно как-то, ну, он подошел, там, что-то, воткнул бумажку, плафон закрепился. Мы говорим, не, ну, давайте как-то плафон, что ли, поменяем. Они говорят, ну, приезжайте там через неделю. Мы говорим, подождите, мы еще из салона не выехали. Он принес новый плафон и туда же вставляет его, а он не фиксируется, понимаете, у него отверстие вырезано вот в этой обшивке крыши больше, чем сам плафон. Вот о чем нужно сейчас думать, а не каком автомате вообще речи быть не может. Ну, о чем разговор?
Да, я понимаю вас. Это как бы, ну... Я столкнулся с такими вещами в «Патриоте» в какой-то момент, когда проект по сравнению его, правда, с бронетехникой, с БРДМом, «Патриот» сравнивали, вот. И у него был какой-то такой блочок, по-моему, это был предпусковой обогреватель. Ну, в смысле, что на такой аналог выбаста. Блок. Я, опять же, насколько я понимаю, это было впилено туда либо дилером, либо это фактическое. Ну, то есть, как бы это не самодеятельность какого-то владельца. Это был пресс-парковый автомобиль. Вот. И этот блок, он был закреплен на панели, на центральной консоли. На соплях. Я сейчас не шучу, это фактически факт. На соплях. Ну, в смысле, я не проводил химический анализ, но та субстанция, на которой держался этот блок, его можно было так вот с небольшим усилием потянуть на себя, он такой, и отрываешь его. И там что-то такое тягучее, желто-зеленое, липкое. Липкое. Может быть, это какой-то клей был, я не знаю. Но выглядело это как сопли. Поэтому, когда говорят, что вот там у вас что-то держится на соплях, применительно к «Патриоту», там действительно, да, были какие-то такие вещи, которые визуально были прикреплены именно таким образом. Теперь, сегодня, когда вы все знаете про плафоны, резинки, про качество сборки, про все про это, я еще раз напомню вам эту прекрасную, замечательную новость. УАЗ «Патриот» теперь обзаведется автоматической коробкой передач китайского производства. И это, наверное, само по себе хорошо, потому что это олицетворяет развитие компании, с одной стороны. С другой стороны, это плохо, с той точки зрения, что есть вещи более актуальные, способные действительно повлиять, изменить наши отношения к этому автомобилю в лучшую сторону. И эти вещи пока не решаются Зато теперь это будет с автоматической коробкой передач.
Моторы. Автопром.
Вот, и теперь немножечко новостей автомобильной промышленности, других новостей другой автомобильной промышленности сейчас, из того, что стало актуальным. Ну, помимо вот этого всего и УАЗа, и его коробки. Секундочку, что у нас есть еще? У нас японские компании, которые объединились ради создания беспилотников. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Нужно в этой области объединяться, ибо европейские автопроизводители, они уже вошли в некую коллаборацию между собой. Осталось теперь японцам коллаборировать, да не выколлаборировать. Toyota, Mazda, Subaru, Honda, Suzuki и другие. Еще Daihatsu. Присоединились к компании Monet. Так, наверное. Основатель которой Toyota вместе с компанией будут разработаны созданием собственных беспилотных систем. К 2020 году Toyota планирует вывести базовую версию своего беспилотника на рынок Юго-Восточной Азии. Через год автономные легковые автомобили должны будут появиться на дорогах Японии. Подробности они будут чуть позже. В любом случае, мы будем с интересом следить за тем, что происходит в этой коллаборации и в создании японских беспилотных автомобилей. На форуме Disco4Com, так, наверное, он называется, Disco4Com, появилась подробная информация о моторах, габаритах, комплектациях и оснащении Land Rover Defender следующего поколения. Вот, кстати говоря, Патриот не отпускает. Я точно совершенно знаю, по какому параметру Патриот круче Defender. Во всяком случае, по одному из параметров совершенно точно, железно, Патриот круче легендарного британского внедорожника. Это было выявлено опытным путем. По эргономическим показателям салона, интерьера для водителя, по посадке, Патриот круче, гораздо более комфортный, гораздо более гражданский, чем был предыдущий Defender. Но вот это сейчас изменится. В 2020 году должны поступить в продажу новые Defender и Defender следующего поколения. Три версии. 90, 110 должны поступить уже в 2020 году. Что мы должны знать? По параметрам он превосходит предыдущее поколение, легендарное, по длине, высоте и ширине. Для него предусмотрены 5, 6 и 7 местные варианты исполнения. Что еще? В моторную гамму войдут 3 бензиновых и 3 дизельных агрегата. Сочетается с автоматом, системой полного привода. Это разумеется. В качестве базового бензинового мотора будет 3-литровый. Я смотрю сейчас, что это. Турбочетверка, 2 литра. Так, тут не очень понятно. Дизельные чем-то там маркируются. Список это... Все, ребят, значит, по моторам и по комплектациям, это да бог бы с ними. Главное, что мы должны были вынести из этого, это то, что в 2020 году он уже поступает в продажу, Defender нового поколения. И сейчас, если загуглить вопрос внешности, уже более-менее можно понять, как это будет выглядеть, с учетом того, что, с одной стороны, это Defender, это должен быть утилитарный проходимец, настоящий внедорожник, с одной стороны, простой, и он должен сохранять дух предыдущего Defender, с другой стороны, он должен быть современным, актуальным с точки зрения дизайна и соответствовать остальному модельному ряду компании Jaguar Land Rover. И вот на стыке всех этих параметров и находится Defender нового поколения. Я вам не буду описывать, как это выглядит. Я вижу картинку, но вам не буду описывать, потому что это нужно не слушать, а смотреть. «Шевроле» объявляет о старте продаж спецверсии «Камаро Шок Эдишн». Тут же вспоминается «Шокер Фейс» из «Стражей Галактики». Представляю, ты утром просыпаешься, стоишь перед зеркалом и думаешь: «Вот, я придумал себе имя». Потрясное имечко. Шокер Фейс. Вот теперь Шок Эдишн. Это будет имя Камара, одной из комплектаций российского Камара. И Блэк Эдишн. На российском рынке эти автомобили, эти версии России появляются. Около 50 автомобилей всего лишь выделено для России, поэтому есть запрос на приобретение уникального Камаро. Пожалуйста. Ярко-желтый Shock Edition с черными полосами на кузове 3 миллиона 415 тысяч рублей. Таких будет всего 30 штук. Черный Black Edition стоимостью 3 миллиона 315 тысяч появится в количестве 20 экземпляров. Напомню, что базовая версия Камаро 2 миллиона 999 тысяч стоит. Новинки отличаются только окрасом и наличием шильдиков с названием спецсерии. Значит, за желтые полосы, точнее, за черные полосы на желтом Камаро вам нужно будет дополнительно доплатить 425 тысяч рублей. 425 тысяч рублей за шильдики и полосы. Я думаю, что, ну, мне так кажется, что очередь выстроится за желающими приобрести такой автомобиль. А, нет, не за полосы и шильдики, а еще за привилегированность, за то, что таких автомобилей в России будет всего 30 штук. Ну, это хорошо. Я думаю, что теперь, когда Камаро о себе заявил здесь, в новостной ленте, мы обязаны с ним встретиться, и это уже должно стать доброй традицией. Раз за сезон летний, нет-нет, да и да, прохватить на Камарике по городу, несмотря на его двухлитровое сердечко, маленькое сердечко воробья, выдающее 238 лошадиных сил, тем не менее, звук у него хороший, вкусный, нормальный звук, и динамика 5,9 до сотни. Все, вот эти характеристики, я сам себе о них напомню. Их для меня лично достаточно, чтобы сделать вывод. Сегодня же буду обращаться в пресс-парк «Шевроле» и брать себе «Камарик» свой новый в тест.
Моторы. Моторы.
Баден-Баден. Баден-Баден. Какой-то случился у нас здесь. 699 974 автомобиля сейчас на дорогах столицы. Два часа назад их было 376 тысяч. Средняя скорость движения в центр и в центре 26 километров в час. Если посмотреть на карту Яндекс.Пробок, то все более-менее подвижно. В столице в транспортном смысле слова. И общий индекс пробочный 4 балла. Зовут меня Роман Щукин. Будьте здоровы.
Моторы.